Нет, это моя вторая. В 99-м году вместе с Виктором Гончаровым мы участвовали в Центральной избирательной комиссии, вы помните, и нас в феврале месяце 99-го года на одном заседании всех задержали, но учитывая, что я участник войны в Афганистане, как и по тем временам, меня отпустили и привлекли к штрафу. Поэтому это такая вторая административная ответственность за столько лет. И не первая сетка, да.
Некалькі гадоў таму былі выдадзены акрэсцінскія дзённікі з успамінамі розных людзей пра сваю адседку ў гэтым СІЗА, у тым ліку Анатолій Лябецькі, Сямёна Печанка, Алексея Марышкіна. Прадмову да дзённікаў напісаў тады старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі, які цяпер знаходзіцца ў жодзінскай турме. Калі б вы пасля гэтых 4 дзён пачалі пісаць акрэсцінскі дзённік, на якія моманты найбольш акцэнтавалі бы ўвагу?
Первое, что холодно. Где я находился в первой камере на первом этаже, 14 часов. Я думал, если я буду так все 15, я же не знал, сколько суток дадут, то, знаете, я бы не выдержал до такого холода, потому что все 20 минут спал. То есть это было настолько жутко, и мне приходилось качаться, прыгать, отжиматься. Я почему-то вспомнил Василия Быкова. Тоже был такой рассказ, как там человек попал в такие же стенки. Я всего не мог представить, как это холодно. Вот я теперь представил. Я был один. Потом меня перекинули в другую камеру. Чуть-чуть потеплее было, но мы спали во всей одежде. Спали на голом ДСП. И, естественно, сквозняки такие были сильные, что практически периодически ночью надо было вставать, попрыгать, отжаться, ну, как-то согреться. Форточки разбитые все, вот оттуда идут, вся проблема. И второе, там атмосфера, вот давление, вот эти стены, обляпанные, вы знаете, такими штукатуркой с дырочками. Там влажность собирается, микробы собираются, ну, грязь всякая. И, конечно, это тоже против здоровья людей, которые там находятся. Ну, и батарея маленькая для такого помещения, то есть она не могла отопить это сильно. И, конечно, после 2-3 дня практически невозможно на боку спать, болят бедра очень сильно, костей. И со мной девушки ехали, они 3 дня тоже отбыли, они говорят, если нам по 10 суток дадут, мы не выдержим, и холод, и вот это такое состояние. Очень люди вредят, конечно, от этого. По поводу питания, я вам скажу, что в этом плане вопросов нет. Трехразовое питание, горячее, все, хлеба достаточно, чай дают с сахаром. Ну, лично мне, как бывшему солдату, мне показалось, для меня нормально. То есть бывало еще хуже еда. Но, чтобы я отметил, нет возможности вот закипятить дополнительный чай. То есть разрешают передавать только воду, сигареты, ручку. Хотя я не вижу смысла его попросить даже закипятить, потому что у нас мальчик был целогодка, он говорит, у них там даже, ну, по поручению там сотрудники милиции давали кипятить. Да, и плохо кран работал, постоянно вода текла из крана, и я удивился, что уже давно никто не ремонтирует. Представляете, всю ночь, весь день течет вода из крана. Что изменилось? Изменилось после посещения полиции, конечно, изменилось первое, что трехразовое питание. Ложки дали целые давать. Если помните, раньше наполовинку давали, как Щукин писал такую. Ну, к сожалению, прогулок не было. Я бы с удовольствием бы прогулялся на свежем воздухе. Что мне понравилось многим людям, то, что времени говорят сколько. Мы спрашиваем, сколько времени, и узнать очень психологически это тяжело.
И как вы час вымирали?
Единственное, как мы время вымеряли, это только 2 часа самолет пролетал, и уже все так арестованы передавали, значит, 2 часа дня. То есть, представляете, действительно, самолет пролетает 2 часа дня. Вот это одно только, почем мы мерили.
Скажите, а те сгадывают у СИЗА Щукина, про якого вы только что говорили, який, дякуючи своим частым отсеткам и скаргам, изменил некоторые парадки на окрестина? Те памятуете
да,
его там?
Да, не только он, вот мне сразу в первой камере или во второй, не помню, там, сказали, что благодаря БНФ руки моем не в унитазе, как раньше, а все там и кран шел, и писсуар было, а вывели отдельно трубку и сделали умывальник. И вот такая благодарность оппозиции, что сделали. Ну и трехразовое питание. Но я уже говорил, это мы много денег тратим на стадионы, ледовые дворцы, правильно? А почему бы не реставрировать вот это место для людей? Ведь там люди разные. Я посмотрел, и, ну, люди с низким статусом, и средним, и есть нормальные, деловые люди. Почему не делать не евроремонт, по крайней мере, человеческие условия? Мы же люди. И, конечно, люди обижены, что вот как скотины обращаются. Вот это. В том плане, к сотрудникам вопросов нет, все корректно, имею в виду, что само содержание.
Ну, вось вы правялі за кратамі 4 дні, кажаце, што з такім холадам 10 дзён вельмі цяжка было б вытрымаць. Натуральна, думалі ў гэтыя дні пра тых, хто за кратамі ўжо больш за год, пра Саннікава, Статкевіча, Бандарынку, Дашкевіча, іншых палітвязняў. Уявлялі сябе на іх месцы, што думалі?
Да, конечно, я понял, насколько это все тяжело, и психологически, и морально. И, конечно, мы даже там с ребятами смеялись, говорили, ну, вот хотя бы одного чиновника такого посадить, чтобы хотя бы на сутки он, ну, попробовал это. Но я вам скажу, что нам передавали в зону, что даже Снегирь уже ощутил, бывший прокурор Минской области, что такое сидеть на лазарке, что такое в тюрьме. Ну, я знаю, там через старых лидеров, говорит, конечно, мне всегда казалось, что вроде бы соблюдается там режим, правила, все это. Очень тяжело сидеть, даже на этих сутках, я скажу. Хотя бы матрас был бы, ну, понимаете, не просто ни матраса, ни душа нету. Вот люди сидят там, вот, ну, я не знаю, я 4 дня, а, знаете, потом воняешь это все это.
А хто з вами быў у камеры? Як людзі ставіліся да таго, што вы, ну, гэтак званы палітычны вязень?
Людзі, я вам скажу, вот, я в двух камерах пабыў, я был вообще в трех. Первый я ночь просидел, вы поняли, одиночки, потом вторая камера. Бомжа посадили людям таким с низким статусом. Но буквально через 3 часа меня пересадили, ну, более нормально. Тогда же с этим низким статусом зашел, говорю, ну, политический, здравствуйте, граждане, товарищи. Ну, политические, ну, и как всегда, политики, всегда, Лукашенко. Все информированы, газеты все читают, самое интересное, вот даже нормально относятся. Знаешь, кто такое оппозицию, теперь люди многие знают, политзаключенные, политические, и уже знают, что пришел политический, как-то передается эта вся информация. Во вторую камеру зашел, там люди разные, работяги, вот кто-то выпил, жена на кого-то написала. То есть, и вы знаете, меня что поразило, что люди работяги, то есть вместо того, чтобы он, ну, провинился, дайте штраф ему, дайте сутки, два, там, дают по 15 суток, по 10, понимаете? И там я, судя как юрист по ситуации, там 50-50, кому верить, жене или мужу, но, по крайней мере, не нужно было людей держать, они переживали за работу, кто-то не поехал по контракту выполнять. Ну, конечно, они очень с удовольствием меня слушали, много информации получили. Ну, в принципе, я скажу, они и так все осведомлены о ситуации по выборам, и что происходит экономическое. Но новость какую, я еще раз подтвердил. Многие подтвердили, что все уезжают в Россию на заработку. И водители, и строители, и люди с другим образованием едут на заработки. И вот мне один человек сказал, у нас под Смоленском уже вся Беларусь мужиков сидит. И говорит, вот сейчас весна будет, сейчас будет большой удар по строительству. Потому что все работяги целыми бригадами уезжают. Уезжают водители троллейбусов. Оказалось, выяснил, там знакомый сказал, что у него друг, говорит, собрались целые бригады и уехали в Москву. А белорусских водителей троллейбусов, автобусов очень берут хорошо. И я заметил, что часто идет реклама, приглашаем, теперь не стало ясно. Ну, по взрыву, вот, который произошел в 2011 году, 100% все, ну, сами понимаете, не доверяют официальной версии. Очень критическое настроение к судям, к прокуратуре, к милиции, у людей. Озлобленность такое. Мы подвели итог, что у людей действительно за эти 2 года много что произошло, переосмыслили, и кипение уже есть, И я просто думаю, что ситуация не улучшится, и люди понимают, что, наверное, будет выброс какое-то недовольство в какое-то время, понимаете? И не обязательно это будет с помощью оппозиции, это даже может развиться стихийно. Потому что первая причина – денег не хватает. На проживание у многих кредиты есть, как я выяснил, проблема стала погасить, а там проценты пошли расти теперь, понимаете. Вот учеба поднялась у детей очень серьезно, до 1000 долларов, это, вы знаете, 8 миллионов. Протестное настроение растет, никто не верит его, и что он набрал голоса, большинство.
Вы только что сказали про ставление до милициянтов, вы сам был исследчик, когда вы вырешили працавать в правоохранительной системе, потом свядомо сошли. Как вам подается, какая мотивация теперь у тех людей, которые хотят служить у милиции, которые марят служить у милиции, какая их мотивация?
Мне очень сложно было понять, когда дают против тебя ложные показания, и при этом я понимаю, вот по разговорам, у них есть семьи, у них есть дети, они звонят женам. И я вот сотрудникам говорю, ну как, вы там хорошо провели выходной? А я вот, ну, меня потом встречал, а я говорю, очень понос. Я говорю, вот что за отношение такое, даже я что, уголовник или что-то совершил? Ну, корректно хотя бы видите по отношению. Во-первых, я старше вас. Во-первых, у меня есть и заслуги, я же не хвалюсь тут, но есть боевые заслуги, это тоже немаловажно, и бывший сотрудник это. Что держит? Наверное, я заметил в разговоре, им дают квартиры, к примеру, вот люди простые, которые стоят, льготные кредиты там 20%, 25%, и кредит где-то квадратный метр 7-8 миллионов, а для сотрудников милиции, я в разговоре слышал, 4 миллиона 600. Тут они там обсуждали, такие довольные, и я думаю, что квартиры вот это и держат их. Не знаю про остальных, но вот часть я понял, что некоторые квартиры, в основном все из регионов, сотрудники милиции. Вот я посмотрел по разговору, по телефону, кто-то там жене говорит, выписывайся, в общагу прописывайся, нам там будут доплаты за общежитие что-то платить, вот такое.
Як вы меркуете, ці магчыма змяніць цяпер умову утрымання ў беларускіх турмах? Як гэта зрабіць?
Я недавно был в деловой поездке с Дарьей Петровичем, погоняла и в Англии, и в Голландии, и был отдельно потом в Дании. И вот в Дании разговор интересно произошел. Они сказали, что Дания готова привести реформу пенсионной системы, как Грузия провела в Латвии, Литве. И мы готовы в Беларуси. Но, насколько я знаю, эти не проходили реформы. То есть при нормальной власти это только проведется. Сейчас вряд ли. Это большие средства надо. Надо экспертов. Поэтому сейчас вряд ли это что-то приведется. И нужны кадры профессионально, чтобы их подготовить. А их профессионально могут только за границей. Вот эксперты такого плана, как вот европейские страны подготовить. И финансирование надо. Но есть деньги за границей, я понял. Есть инициативы. Я думаю, что можно за полтора года сделать. В частности, я разговаривал с грузином, но он тут давно живет, но не в тюрьме сидел, а я на съемках еще фильмы снимаюсь, в массовке. Да. И он сказал, вы знаете, какая Грузия стала у нас хорошая, какая полиция, какие условия содержания стало. Я говорю, а за счет чего? 2 года реформ и все. Но, видите, это при другой власти.